Он пробормотал: «Добрый день. Я не слыхал, как вы вошли». «Очень мягкие ковры», — ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами. «А что вы любите читать?» — спросил он, немного смелее встречая ее взгляд. «Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо». «Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви». «А что же может быть лучше любви?» Голос ее был скромен, глаза тихо улыбались. «Любовь, любовь», — сказал он, вздыхая. «Бывают удивительные встречи, но...» «Ваше имя, отчество, сестра?» «Катерина Николаевна, а ваше?» «Зовите меня просто Павлик», — ответил он все больше смелее. «Вы думаете, что я вам тоже в тете гожусь?» «Дорого бы я дал иметь такую тетю. Пока я только ваш несчастный сосед». «Неужели это несчастье?» «Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната оказывается рядом с моей». Она безразлично засмеялась. «И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать». «Как вы непозволительно красивы», — сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну ее лица и лоск темных волос под белой косынкой. «Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?» «Да. Одни ваши руки могут с ума свести». И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: «Ну, а дальше что?» Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая к низу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя. Лежа мы ничего не увидим и не услышим». И с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги. Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя: «О, какой дождь! А наверху все окна открыты». На другое утро он проснулся в ее постели. Она повернулась в нагретом за ночь сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд. С обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки. В дверь кто-то торопливо постучался. «Кто там?» — спокойно спросила она, не отстраняя его. «Это вы, Марья Ильинична?» «Я, Катерина Николаевна. В чем дело?» «Позвольте войти. Боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу». Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке. «Его превосходительству что-то нехорошо. Надо, думаю, пикюр сделать», — зашептала, входя, Марья Ильинична. «Слава богу, генеральша еще спит. Идите скорее». Глаза Марьи Ильиничны уже круглились, как у змеи. Говоря, она вдруг увидала возле кровати мужские туфли. Студент убежал босиком. И она тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильиничны. Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать. Стала спокойно врать, что получила письмо от отца. Известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе. «Ах, как я понимаю вас», — сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильиничны. «Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру». Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку. «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом». За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним, как ни в чем не бывало. «Ты слышал? Сестра уезжает к отцу. Он один, брат ее страшно ранен. Слышал, тетя? Вот несчастье эта война. Сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей? Ах, слава богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка». 3 часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке. 2 октября 1940 год.